Светлана Вольская. Я же расскажу о погоде. В эти дни на европейской территории России погода, что называется, переменчивая. С запада наступает антициклон, а с ним и северные ветры, то есть будет холодать. В северо-западных областях временами мокрый снег при температуре -1, -4 градуса. В центральном районе также снег, температура 0, -5. Завтра в северо-западном районе местами снег, температура понизится до -2, -8, а местами даже до -12. градусов. В центральном районе осадки пойдут постепенно на убыль, а температура понизится до -3, -8. В Санкт-Петербурге снег, температура в течение суток -1, +1 градус, на дорогах гололедица. В Москве ночью снег, по области местами весьма сильный, сегодня ночью очень сильный снег, я бы так его назвал. Условия для гололедицы, что все автомобилисты уже ощутили, наледь, сосульки, все, что полагается при такой погоде. Днем и ночью 0-2, по области 0-5, днем небольшой снег, ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Дмитрий Медведев как объект социологического исследования. Начало работы Третейского суда по правам человека. Москва и Сингапур претендуют на юношескую олимпиаду. Об этом мы расскажем в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». Ну а сейчас, что называется, актуальная тема. Сегодня в выставочном зале «Манеж» в Москве откроется второй гражданский форум. Его тема обозначена как «Роль гражданских инициатив в развитии России в 21 веке». Часть наблюдателей скептически относится к идее проведения этого мероприятия, а часть считает форум неплохой площадкой для выработки конкретных рекомендаций властям, которым те непременно должны прислушаться. Подробнее расскажет корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачева.
Первый гражданский форум прошел в Москве в 2001-м, на втором году президентства Владимира Путина. Многие правозащитники до сих пор считают, что представителей гражданского общества форум собрал чуть не 5000 делегатов, созывали исключительно с целью попиарить нового президента и его команду. А потому нынешний форум, который по некоторым сообщениям не обойдется без участия кандидатов в президенты Дмитрия Медведева, правозащитники считают созванным для того, чтобы познакомить преемника с представителями гражданского общества. Говорит руководитель Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева.
Это организуется в невероятной спешке. Кто и когда успел его подготовить? А все, что делается в спешке, не вызывает особого доверия. Ну и потом форум этот устраивает не гражданское общество, а общественная палата. Название которой у меня вызывает большие сомнения. Если это общественная палата, ее должно формировать общество. Как известно, по закону ее формирует президент. Ну и назывались бы президентской палатой. Но с другой стороны, у нас сейчас такое колоссальное отчуждение в последние годы, все растущее между властью и обществом, что даже такой несовершенный канал связи между ними, как общественная палата, стоит использовать. Ну и если они собирают какой-то там форум, ну пусть люди пойдут и послушают, что хотят сказать им представители власти и почему они их собирают.
На этот раз на форуме в Москве соберется порядка 1500 делегатов, представители российских некоммерческих организаций, члены общественной палаты первого и второго составов, общественных советов при федеральных органах власти, чиновники, а также члены международных организаций. Участники 17 профильных секций обсудят самые разные вопросы и подготовят рекомендации властям, говорит член общественной палаты Анатолий Кучерена.
Вопросы в том числе и общественного контроля, которые мы вот на протяжении 2 лет продвигаем именно принятие закона по общественному контролю. И ряд других важных вопросов, которые мы намерены обсудить с экспертным сообществом России, ведь гражданский форум проводится для того, чтобы встретиться с экспертами, с общественными деятелями, с политиками.
Ожидается, что участники форума рассмотрят проблемы развития гражданского общества и поддержки гражданских инициатив, а также обсудят работу первого состава Общественной палаты России. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас главная тема нашего утреннего эфира. За последние 10-15 лет, считают ученые, социологи и экономисты, Уровень удовлетворенности жизнью среди россиян значительно вырос, и происходит это по мере роста доходов. Однако, согласно опросам, люди, живущие в странах с переходной экономикой, все-таки чувствуют себя менее счастливыми, чем население развитых государств. Это достаточно сложная цитата, сегодня будет более ярко и подробно раскрыта в материалах наших корреспондентов. Вопрос мы сегодня слушателям задаем классический. Сколько денег вам нужно для счастья? Не могу не удержаться и не задать слушателям со стороны свой вопрос. Вспомните-ка парочку цитат из классической литературы. В конце утреннего эфира, ближе к 9 утра, мы, по крайней мере, если кто вспомнит, хорошо, а если нет, я напомню эти цитаты. Ну а вопрос, еще раз повторю, сколько денег вам нужно для счастья? Ответить на этот вопрос можно, прислав сообщение на пейджер. В Москве номер 961-33-33, код Москвы 495, абонент Радио Свобода. Ответить на этот, прям скажем, ключевой вопрос жизни многих людей можно, прислав и смс-сообщение на номер плюс 7-903-743-2801. Сколько же денег вам нужно для счастья? Ну, а мы продолжаем утренний эфир на волнах Радио Свобода, информационный выпуск программы «Время свободы». Ко мне в студии присоединилась Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
Нет ли про денег, про количество денег для счастья в сегодняшних центральных газетах России?
Вы знаете, Алексей, напрямую нет, но можно вот что рассказать нашим слушателям. Возможно, что количество денег, необходимых им для счастья, уменьшится в 10 раз. Ибо, пишет газета «Новое известие» о том, что российские деньги могут подорожать, если верить многочисленным слухам, появившимся в последние дни. Речь идет о возможной деноминации рубля.
Вроде бы уже российские власти сказали, что не будет никакой
деноминации. Да, совершенно верно. Российские власти опровергли. Тут речь идет и о заместителе председателя Центробанка, который выступил с опровержениями, и представитель Гознака, на котором якобы уже напечатаны новые деньги, тоже опроверг эти многочисленные слухи. Однако новые известия предлагают не спешить успокаиваться российским гражданам и напоминают, что все предыдущие денежные реформы были также опровергаемы официальными лицами незадолго до их проведения. Это было
и за один день опровергали.
Совершенно верно. Вот и в 91-м году, и в 97-м. Но, тем не менее, новые известия рассматривают эту проблему со всех сторон и полагают, что если даже деноминация произойдет, то где-то год-полтора у граждан еще есть на подготовку к этому мероприятию в связи с тем, что сейчас пройдут президентские выборы и так далее и тому подобное. Ну, короче говоря, слух дня в 10 раз увеличится количество денег, ну, которые вот возможно необходимо гражданам для счастья. Так что, если надо было 100 рублей, то вот теперь и 10 можно будет обойтись. Если вообще-то, в принципе, деньги способны обусловить счастье человеку. Да. И если на деньги, допустим, можно что-либо купить. А вот тут вот я уже перехожу к главной теме, что на деньги, например, нельзя купить здоровье. И речь идет о корвалоле, волокордине и пенталгине, которые явно являются сегодня главными героями публикаций, соперничают резко и остро, я уж не знаю, какую еще спортивную терминологию применить, с Дмитрием Медведевым, который зарегистрировался кандидатом. Но, по-моему, я сейчас уже сказать об этом подробнее не успеваю.
Корвалол и волокордин сейчас вот лидеры среди продаж.
Абсолютно.
А то бывало соль и спички покупали.
Теперь да, вот теперь корвалол, волокордин.
Да, странности российской жизни. Спасибо, Валерия Шабаева сегодня обозревает центральные российские газеты. Ну что ж, в Москве 17 часов 15 минут и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На азиатских рынках второй день продолжается резкое снижение котировок ценных бумаг из-за опасений экономического спада в США. Сегодня в Москве пройдет общероссийский гражданский форум, организованный Общественной палатой. На севере Ирака в результате взрыва погибли не менее 14 человек. Есть раненые. Смертник взорвал бомбу во время похорон в деревне, где живут в основном сунниты. Ведущие мировые державы обсудят сегодня возможность введения новых санкций против Ирана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 14 часов 7 минут на волнах Радио Свобода повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Вот некоторые темы. Обыск в музее имени Сахарова, забастовка голливудских сценаристов. Актер Майкл Йок рассказывает о съемках фильма «Мика и Альфред». Эссе Бориса Парамонова «Лорд Байрон, казак, разбойник» и программа «9 минут джаза». Итак, «Поверх барьеров», повтор радиожурнала сегодня в 14 часов после выпуска новостей. А сейчас на волнах Радио Свобода предлагаем вам выпуск новостей спорта. Одна из официальных новостей такова. Международный олимпийский комитет рассмотрел кандидатуры городов, претендующих на проведение в 2010 году первых в истории юношеских олимпийских игр. В итоге из 5 претендентов остались только 2 – Москва и Сингапур. Афины, Бангкок и Турин теперь смогут претендовать на проведение следующей юношеской олимпиады. А окончательный выбор места проведения игр 2010 года будет сделан через месяц, 21 февраля. Главные новости дня – это, конечно же, открытый чемпионат Австралии по теннису. Проходит в Мельбурне первый в году турнир серии «Большого шлема». Сегодня начались четвертьфинальные поединки. Один из них уже завершен. Третья ракетка турнира Елена Янкович из Сербии нанесла поражение 7-й сеянной американке Серене Уильямс 6-3, 6-4. Сейчас идет еще один полуфинальный матч в мужском одиночном разряде. Вторая ракетка состязания – испанец Рафаэль Надаль. Играет против Ярко Ньемина, финского теннисиста, посеянного под 21-м номером. Сейчас идет первый сет, счет 3-2 в пользу Ньеминина, и борьба еще вся впереди. Сегодня же будут сыграны еще 2 встречи с участием российских теннисистов. Мария Шарапова, посеянная под 5-м номером, сыграет против Жюстин Анен из Бельгии, первой ракетки турнира. Михаил Южный в мужском одиночном разряде, посеянный под 14-м номером, будет играть с французским молодым теннисистом Жо Уилфредом Цонга. Эти встречи вы узнаете в выпусках новостей на волнах Радио Свобода. В Гане начался 26-й розыгрыш футбольного Кубка Африканских наций. Он открылся в воскресенье матчем группы А, где сборная Ганы выиграла у команды Гвинеи 2-1. В понедельник прошли еще 3 встречи в группе А. Марокко разгромило команду Намибии 5-1. 2 встречи в группе Б завершились со счетом 1-0. Именно так команда Кот-д'Ивуара победила Нигерию, а Мали выиграла у сборной Бенина. Итак, это новости с Кубка Африканских наций по футболу. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. Ну а далее на наших волнах выпуск экономических новостей. В частности, в нем будет рассказано о том, что в России стабилизировались цены на основные продукты питания. Выпуск представляет Иван Трефилов.
В России стабилизировались цены на основные продукты питания, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. До конца января, по его словам, представители министерства обсудят с ведущими российскими производителями продовольствия вопрос о целесообразности продления соглашения о замораживании цен на социально значимые продукты, подписанного участниками рынка в середине октября. Оно предусматривало фиксацию действующих тогда цен на ряд товаров, а именно на отдельные виды хлеба, молока и кефира, а также на подсолнечное масло и яйца до 1 февраля 2008 года. Министерство здравоохранения и социального развития России направило в правительство проект постановления о повышении на 12% с 1 февраля размера страховой части трудовой пенсии, сообщила руководитель министерства Татьяна Голикова. С учетом этой индексации средний размер трудовой пенсии в России с начала следующего месяца увеличится на 222 рубля. Расходы на проведение очередного повышения пенсии до конца года составят почти 90 миллиардов рублей, причем примерно треть этой суммы в бюджете Государственного пенсионного фонда не предусмотрено. Впрочем, как отмечает председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев, государство в любом случае готово компенсировать текущий дефицит средств фонда. Министерству экономического развития и торговли России в 2007 году удалось добиться отмены почти 40 ограничительных мер, введенных ранее торговыми партнерами России в отношении товаров национального экспорта. Сейчас, как говорится в сообщении министерства, против российских товаров действует более 80 ограничений, применяемых другими странами для защиты своего внутреннего рынка. Вымпелком, второй по величине оператор сотовой связи в России, сделал акционером Golden Telecom, одного из ведущих в стране провайдеров широкополосного доступа в интернет, официальное предложение о покупке компании. Во второй половине декабря Вымпелком сообщил, что за 100% акций Golden Telecom он намерен предложить более 4 миллиардов 300 миллионов долларов, что на 5% больше рыночной капитализации компании за день до объявления о предстоящей сделке. Объединенная компания станет первым в России крупным оператором, предоставляющим услуги как мобильной, так и проводной связи.
Спасибо. Выпуск новостей экономики представил мой коллега Иван Трифилов. Я же расскажу о курсах валют. На сегодня, 22 января, курс доллара 24 рубля 65 копеек, курс евро 35 рублей 83 копейки. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар 44 цента. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Политика онлайн». На минувшей неделе стали известны результаты двух социологических исследований, связанных с личностью Дмитрия Медведева, которого, напомню, все российские СМИ уже прямо называют без пяти минут президентом России. Опросы сделаны разными социологами, но, по сути, говорят об одном и том же. О чем? Об этом расскажет мой коллега Александр Гостев.
Социологи Левада-центра выяснили, каковы наиболее привлекательные для россиян качества Дмитрия Медведева. Оказалось, что это не ум, не юридическая грамотность и даже не медвежья хватка, а просто близость к нынешнему президенту Путину и доверие, которым Дмитрий Анатольевич пользуется у Владимира Владимировича. 42% опрошенных полагают, что близость к телу – лучшая характеристика. А вот другой социологический центр, ВЦИОМ, поинтересовался тем, как россияне представляют себе фигуру президента вне зависимости от конкретных персоналей, народу сегодня предложенных. 48% граждан по результатам ВЦИОМовского исследования заявили, что президент для них – это мудрый политик и отец нации. «Пол царства за царя». В материале под таким заголовком на сайте петербургского еженедельника «Дело» публицист Дмитрий Травин отмечает, что все эти характеристики свидетельствуют о видении мира, свойственном скорее традиционному монархическому менталитету, чем менталитету современному. Он убежден, что как минимум половина нашего царства ориентирована на чисто патерналистскую модель, при которой мы могли бы жить, не тужить, под покровительством мудрого национального лидера.
Человек модернизированного общества может, естественно, ошибаться и избирать плохих правителей. Но такой человек в любом случае избирает, то есть оценивает по каким-то критериям предложенные ему фигуры или партии. Опять-таки я говорю, что критерии могут быть очень наивными или даже вредными. Кто-то выбирает по национальным признакам, кто-то по внешним чертам кандидата, кто-то по демагогическим заявлениям. Но в каждом из этих случаев все же осуществляется выбор. Иначе говоря, модернизированное общество не обязательно есть общество больших интеллектуалов, но оно существенным образом отличается от традиционного по характеру поведения граждан. А вот если граждане заявляют, что главное для них – это близость кандидата к уходящему президенту, значит, налицо, так сказать, легитимистский подход, характерный для монархии.
Близость наследника к старому царю – главное качество, по которому подданные судят о том, настоящий ли наш новый царь или не вполне настоящий, пишет Дмитрий Травин.
В монархиях, как известно из истории, выбор наследника тоже не всегда жестко предопределен. Существуют придворные партии, каждый из которых стремится выдвинуть своего кандидата. Кто-то тянет сына уходящего монарха, кто-то брата, кто-то уверяет, что по принципу старшинства должна наследовать дочь, а кто-то сопротивляется этому, доказывая невозможность передачи престола по женской линии. Наконец, какая-то партия делает ставку на бастарда и, фальсифицируя документы, доказывает, что он на самом деле законно рожденный.
Выбор в монархиях существует и, так же, как в демократиях, определяется стремлением протащить своего. Но особенность монархии в том, отмечает автор комментария на сайте «Дело», что там почти невозможно протащить этого самого своего, если в его жилах не течет кровь легитимной династии.
Народ такого не примет. Будет смута, будет цареубийство, будет гражданская война. И вряд ли придворной партии удастся обосновать права своего ставленника на престол тем, скажем, что он умный человек, хороший полководец, полководец или крепкий хозяйственник. У нас сегодня ситуация, конечно, отличается от той, что была в эпоху Алой и Белой Рос, или даже во времена призыва на царство Анны Иоанновны. Легитимность определяется не по крови, а по духовному родству. Родная дочь Владимира Владимировича не конкурент его духовному сыну Дмитрию Анатольевичу. Но, тем не менее, половина российских граждан однозначно отмечает, что главный критерий выбора – связь с Путиным. Похожая ситуация у нас и с выбором отца нации. Патернализм характерен для традиционного общества. Мы служим царю-батюшке верой и правдой не только потому, что он осуществляет внеэкономическое принуждение, как писали в учебниках времен моей молодости, а потому, что он заботится о нас. Потому что без него мы пропадем. Вороги лютые нас завоюют. Хлеб на полях не уродится. Мор великий пройдет по городам и селам, а бояре-кровопийцы, они же олигархи-толстосумы, отберут у народа все деньги и скупят на них футбольные клубы всей Европы.
Дмитрий Травин в своем материале подчеркивает, что российское общество монархическое лишь наполовину и что страна непрерывно развивается. Я поинтересовался у автора, верит ли он в то, что большая часть жителей России рано или поздно избавится от того, что он называет монархическим менталитетом.
Чтобы общество стало целиком современным, целиком гражданским, и чтобы оно избирало по принципу интеллектуальному, эффективному, для этого, конечно, в России должны пройти еще многие годы. На развитие общества будет воздействовать два фактора. Во-первых, смена поколений. Молодое поколение больше склонно к анализу. Я хотел бы подчеркнуть, не обязательно к выбору демократов, может быть, к выбору Путина и Медведева, но к тому, чтобы выбирать, все-таки размышляя и анализируя. А второй фактор, который повлияет, это те экономические трудности, которые рано или поздно придут в Россию в связи с остановкой роста цен на нефть. Вот когда молодое поколение столкнется с экономическими трудностями, оно начнет выбирать по более серьезному принципу, чем это делается сегодня.
Дмитрий Травин, «Полцарства за царя», сайт петербургского еженедельника «Дело». Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире мы предложим вам вот какие темы. Во-первых, поговорим о стабилизации цен на продукты в России, расскажем о некоторых биологических открытиях на острове Мадагаскар и обсудим то, как ведется дискуссия о будущем тексте национального гимна Испании. Также напомню, что сегодня в программе «Час прессы» 13.07 по московскому времени тема такова: «Белорусский бизнес вышел на улицы. В чем суть конфликта предпринимателей с властью?» Эту тему обсуждают независимый белорусский журналист Сергей Ваганов, корреспондент еженедельника «Собеседник» Олег Ралдугин и руководитель информационных программ ТВ «Белсат» Алексей Дзиковицкий. Ведет программу моя коллега Елена Рыковцева. Повтор программы в 2 часа ночи, а прямой эфир программы «Час прессы» 22 января 13.07, сразу после выпуска новостей. Кроме того, я напомню, что вопрос, который сегодня мы обращаем слушателям «Радио Свобода», звучит достаточно иронично. Сколько денег вам нужно для счастья? По крайней мере, мне представляется такой вопрос ироничный, но сегодня для многих российских граждан эта тема весьма актуальна. Некоторые ответы мы уже получили. Вот один из них, Сергей Иванович из города Борисоглебск, пишет: «Сколько денег нужно для счастья? Столько, чтобы в них не нуждаться и не считать копейки». Я, пожалуй, подумав, соглашусь с нашим слушателем. А вот еще одно письмо от Сергея Митрофанова: «Наличие денег – условия необходимые, но недостаточные». Пример Михаил Ходорковский. Правильнее спросить, что вам нужно для счастья? Что вам нужно для счастья, уважаемые слушатели? Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут, и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Второй день продолжается резкое снижение котировок ценных бумаг из-за опасений экономического спада в США. В Японии, Южной Корее, Австралии, Гонконге, Китае, на Тайване ключевые индексы упали сегодня на 4,6%. В столице Ингушетии Назрани неизвестные, открыв огонь из автоматов, тяжело ранили офицера милиции. Пострадавший, исполняющий обязанности начальника изолятора временного содержания МВД Республики, Магомед Таршхоев, доставлен в больницу. В Охотском море потерпел аварию рыболовный траулер «Остров Симушира». По данным РИА Новости, причина причиной стала намотка на винт собственных сетей судна. Экипаж ожидает прибытия спасателей. Угрозы для жизни 29 моряков нет. Центральная избирательная комиссия России планирует завершить сегодня проверку подписей, собранных кандидатами и самовыдвиженцами в президенты страны, оппозиционным лидером Михаилом Касьяновым и главой Демократической партии Андреем Богдановым. В Москве сегодня пройдет общероссийский гражданский форум, организованный Общественной палатой. В работе примут участие около 1500 делегатов, среди них сотрудники российских некоммерческих организаций, члены общественных советов, чиновники. Латвия высылает сотрудника посольства России, заявив, что его деятельность не соответствует статусу дипломата. Имя российского дипломата и его должность пока не сообщаются. На севере Ирака в результате взрыва погибли не менее 14 человек. Есть раненый. Смертник взорвал бомбу во время похорон в деревне, где живут в основном сунниты. Израиль смягчит блокаду сектора Газа. Сегодня на один день возобновятся поставки медикаментов и топлива для единственной в Газе электростанции, остановленной на прошлой неделе. Решение Израиля принято после того, как мировое сообщество выразило крайнюю обеспокоенность гуманитарной ситуации в секторе. Ведущие мировые державы обсудят сегодня возможность введения новых санкций против Ирана. Министры иностранных дел Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции встретятся в Берлине, чтобы обсудить ситуацию вокруг иранской ядерной программы.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. На севере, северо-западе и в центральных областях европейской территории России в эти дни ожидается погода с резкими перепадами атмосферного давления. Конечно, это не совсем благополучно, благоприятно для метеочувствительных людей, для тех, у кого повышенное или просто нестабильное артериальное давление. Тут бы кроволол помог, но, возможно, пока его в ваших аптеках и нет, хотя обещают скоро появится. Те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, вегетососудистой дистонией, ишемией, атеросклерозом сосудов головного мозга, будьте, пожалуйста, осторожны. К тому же наступает пора, традиционная для России пора, когда вступают в силу эпидемии простудных заболеваний, и необходимо особенно позаботиться о своем здоровье. И либо утепляться, либо активно заниматься спортом, закаливающими процедурами, обязательно принимать витамины. Это позволит себя хорошо чувствовать до весеннего тепла. И мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к главной теме утреннего эфира. За последние 10-15 лет уровень удовлетворенности жизнью среди россиян значительно вырос, и происходит это по мере роста доходов. По крайней мере, так считает доктор экономических наук, ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев. Однако люди, живущие в странах с переходной экономикой, все-таки чувствуют себя менее счастливыми, чем население развитых государств. Такой вывод Сергей Гуриев сделал, анализируя опросы Европейского банка реконструкции и развития на тему понятия счастья. О причинах, в силу которых жители переходных стран чувствуют себя менее счастливыми, с Сергеем Гуриевым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Люди, живущие в переходных экономиках, при прочих равных, менее счастливы. Такие опросы проводятся относительно регулярно, и, в общем, мы очень хорошо знаем этот опрос. И мы хотели использовать эти данные для того, чтобы попробовать решить эту загадку.
Ну и как удалось?
Да, я думаю, что мы получили удовлетворительный ответ. Мы смогли объяснить эту разницу, которую до нас не могли объяснить исследователи. Во-первых, примерно половину различий объясняет возраст и образование. Дело в том, что сначала люди, очень молодые люди, очень счастливы, потом уровень счастья падает до 38-40 лет, потом начинает расти опять. А в переходных экономиках это не так. В переходных экономиках уровень счастья с возрастом монотонно падает. И мы объясняем это в первую очередь тем, что образование, которое вы получили при старой системе, опыт работы, который вы получили при старой системе, он в новой системе уже не может пригодиться. И это делает вас очень неудовлетворенным жизнью. То, что уровень общественных благ, здравоохранения, образования, правовой системы, правоохранительных органов упал резко за последние 15 лет во всех странах, не только в России. А во-вторых, то, что переходный период – это все-таки огромная макроэкономическая нестабильность. Уровень доходов все время меняется. Вот эти факторы, они в целом объясняют эту самую загадку. С учетом этих факторов оказывается, что все эти эффекты большей неудовлетворенности жизни в переходных экономиках полностью объясняются. Еще один результат этого анализа заключается в том, что, по всей видимости, многие из этих факторов временные. Например, макроэкономическая нестабильность заканчивается, и кроме того, мы показываем, что новые поколения, живущие живущие в переходных экономиках, так же счастливы, как и их ровесники в других странах с сопоставимым уровнем дохода, то это означает, что, скажем, через 10-15 лет вот эта загадка будет полностью объяснена. Но есть, конечно, вот загадка, связанная с ухудшением общественных благ, но вот если правительство будет работать достаточно хорошо, то и эта проблема будет решена. И в этом смысле вот эта загадка, она действительно носит такой временный характер.
Действительно ли в переходных странах деньги приносят больше счастья, чем в развитых?
Да, это связано в первую очередь с тем, что переходные экономики менее развиты. Это известный факт, что чем больше у вас денег, менее важен для вас каждый дополнительный доллар или каждая дополнительная $1000. В уровне счастья это наблюдается очень серьезно. Если сопоставить уровень счастья, скажем, в самых развитых странах, то они отличаются не очень сильно. А если смотреть на страны уровня, например, России, то здесь каждый дополнительный доллар приносит действительно больше счастья. И оказывается, что в России за последние 15 лет уровень счастья вырос на самом деле очень существенно по мере роста дохода. И рост счастья начался, конечно, именно с ростом уровня дохода.
Станут ли россияне чувствовать себя более счастливыми, ну, скажем, через 5-10 лет?
Если продолжится экономический рост, то безусловно.
Спасибо. Ольга Вахуничева побеседовала с ректором Российской экономической школы Сергеем Гуриевым. С темой этого материала связан и опрос, который мы проводим на улицах российских городов. Сколько денег вам нужно для счастья? Именно такой вопрос задал жителям Ульяновска Сергей Гуин.
Чтобы на все хватало. На себя, на мужа, на развлечения, на ребенка, ну и десятину в церковь. Ну, чтобы на все хватало это. В месяц? Ну, около 27.
Да, ну, я бы сказал, чем больше, тем лучше. Но хватает столько, сколько я получаю. Ну, во всяком случае, в Ульяновской области не то, что пишут в газетах, средняя заработная плата 14 тысяч. Нет такого.
Мне не нужно денег для счастья.
Тысяч 100 хватило, чтобы свадьбу совершить.
Много. Но 100 хватило на жизнь, на дом, на семью, на машину.
Ну, это зависит от какой жизнь. Я живу так, как живу, как работаю. Счастье не в деньгах, их все равно не будет хватать. Бизнесменов куча, да? А в итоге они все равно несчастны. Чтобы ты жил и чтобы людям помогал. Вот в чем счастье заключает. Да, ну, можно и 10 тысяч получать и помогать. А можно и 100 тысяч получать и быть несчастным. И тоже не будет хватать их. Чем больше денег, больше расходы. Будет миллион, надо фазенду, надо дачу, надо Канары.
Денег женщинам никогда не хватает. Будут большие деньги, будут и большие запросы. Будут маленькие деньги, маленькие запросы.
А почему женщинам не хватает денег?
А кому? И мужчинам тоже не хватает.
Ну хотя бы 1000 в день. Слишком много надо на проживание здесь. В магазин сходишь один раз, уже рублей 300. Ой, для счастья тогда 1000 больше.
Да какого счастья? Вообще на всю жизнь, что ли? Ну, дело такое относительное. Можно быть счастливым и имея мало денег. 40 тысяч пусть. Угу. Да, ближайшая мечта, скажем так.
Много. Для начала миллион бы хватило рублей. Ну, можно в месяц, желательно. Квартиру, машину, образование закончить. И для начала на какое-нибудь дело.
Много-много надо. Чем больше, тем лучше. Да на безделушки всякие.
Деньги вряд ли прибавляют счастье. А счастье прибавляет, скажем, знакомство с людьми, какие-то радостные события. А просто для удобства жизни деньги нужны. Да. Вот моя жизнь, она приучила меня обходиться так, и того, что есть. Вот я могу заработать, скажем, 10 тысяч, я буду рассчитывать на 10. Счастье не измеряется деньгами. Во всяком случае, мне кажется, в России это так.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос: сколько денег вам нужно для счастья? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Достижения современной науки не только позволяют слушателям слушать, извините за повтор, радио «Свобода» из космоса, но также, например, открывать новый вид и роль пальм на острове Мадагаскар и узнать, почему инфицированных муравьев птицы принимают за спелые ягоды. Выпуск новостей науки на волнах радио «Свобода». Почему-то не получается у нас запустить выпуск новостей науки, видимо, техника тоже иногда подводит. Ну что ж, мы, безусловно, расскажем вам еще эти вот интересные новости науки, ну а пока перейдем к следующей теме. В Петербурге началось рассмотрение дела лидера петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольги Курносовой, рассказывает моя коллега Татьяна Вольская.
Для счастья
зарплата.
Пределов от 20 до 30 нормально будет.
Очень растяжимое понятие.
Не для счастья, может быть, для комфорта. $2000 в месяц. У нас скромные.
Все-таки техника свершила свое чудо, и мы сможем сейчас предложить вашему вниманию выпуск новостей науки.
Ботаники открыли на острове Мадагаскар новый вид и род пальм. Гигантские растения были замечены британским специалистом по пальмам профессором Дрэнсфилдом на частных фотографиях в интернете, которые принадлежали французскому землевладельцу Ксавьеру Меццо. Позже ученый обнаружил отдельные деревья этого же вида на космических снимках Google Earth. Дрэнсфилд связался с семейством Меццо и попросил собрать и выслать необходимый для исследования материал. После анализа ДНК стало ясно, что речь идет не только о новом виде, но и роде пальм. Растение достигает 20 метров в высоту и имеет зонтичные листья до 5 метров в диаметре. Вид получил название «Тахина спектабелис» – «Тахина замечательная» в честь Тахины Мецц, одной из членов семьи Меццов. Именно ее фотографии на фоне пальмы были найдены в интернете и положили начало открытию. Подобно некоторым другим видам пальм, тахина спектабелис цветет и плодоносит один раз в жизни, после чего погибает. Как правило, это происходит в возрасте около 100 лет. Биологи Пенсильванского университета Филадельфии показали, что круглые черви, нематоды, периодически погружаются в летаргическое состояние, напоминающее сон высших животных. Сон выявлен лишь у развивающихся нематод, у взрослых червей подобных состояний не обнаружено. Во время сна длительные периоды неподвижности чередуются с короткими вспышками двигательной активности. Ученые также обнаружили специальный ген, от которого зависит качество сна. Мутантные черви с повышенной активностью этого гена спят больше, и их реакции замедлены. Мутанты с пониженной активностью этого гена, наоборот, более возбудимы, и периоды летаргии у них короче. Зоологи из Арканзасского университета в Литл-Рок открыли необычный вид мимикрии у муравьев Cephalotes atratus, обитающих в дождевых лесах Центральной и Южной Америки. Сначала брюшко насекомых раздувается под воздействием паразитов, которые проникают в их тело. Затем муравьи приобретают красный цвет и становятся похожими на спелую ягоду. Сходство усиливается тем, что инфицированные муравьи поднимают брюшко кверху и становятся малоподвижными. После чего таких муравьев гораздо чаще склевывают птицы, даже те, которые обычно не едят муравьев, а питаются ягодами. Однако яйца паразитов не погибают вместе с насекомыми, а выходят невредимыми с экскрементами птиц и затем заражают новые колонии муравьев.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова. А мы возвращаемся к материалу, который я уже анонсировал. В Петербурге начато рассмотрение дела лидера петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольги Курносовой. Рассказывает Татьяна Вольская.
Ольга Курносова – один из организаторов последнего марша несогласных, прошедшего в Петербурге 25 ноября. В этот день в 11 утра, выйдя после пресс-конференции из офиса партии «Яблоко», группа людей двинулась по улице Маяковского к месту проведения марша Дворцовой площади. Через пару минут состоялась провокация. Неизвестные молодые люди выкинули флаги запрещенных нацболов, прокричали 2-3 лозунга. Тут же на людей, идущих по тротуару без транспарантов и флагов, но с белыми гвоздиками в руках, бросились ОМОНовцы в шлемах и с дубинками. Среди задержанных были организаторы акции, кандидаты в депутаты Государственной Думы, правозащитники, журналисты, простые люди, собиравшиеся поддержать акцию оппозиции. Задержали и Ольгу Курносову. Ей были предъявлены обвинения в участии в несанкционированном шествии по улице Маяковского и неповиновении сотрудникам милиции. 21 января в Мировом суде Приморского района прошло первое заседание по этому делу, которое показало, что за один день решение принять невозможно, говорит Ольга Курносова.
За отсутствие только свидетелей с моей стороны, а как бы милиция сегодня еще ее не вызывали, ну а так как в моем протоколе соответствует действительности только одна фраза о том, что меня посадили в машину в милицейскую, а все остальное действительности не соответствует, то как-то надо заслушать их показания, посмотреть видеозаписи всякие наши и их.
Оперативная съемка событий составляет около часа, поэтому ограничились показаниями свидетелей.
Выступали Григорий Пушукевич и Вадим Александров. Свидетели показали то, что происходило там. Гриша Пушукевич видел, как меня задерживали. Вадим Александров рассказал вообще, как все это начиналось, как он в этом принимал участие, для чего он пришел. Разговор шел и о провокации, как все это было организовано. юридическом смысле, присутствует с выражением некой политической позиции. Для этого нужны, соответственно, атрибуты. Флаги, транспаранты, плакаты, кричалки. Если этого ничего нет, движение с цветами, любую свадьбу или любые похороны, там тоже группа лиц идет с цветами. Давайте всех задерживать.
Чем закончится суд, пока неизвестно, но у Ольги Курносовой впечатление, что судья искренне хочет добраться до сути событий. Стоит напомнить, что ранее прошли суды по делу журналиста «Новой газеты» Дмитрия Полянского и председателя правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» Эллы Поляковой. Оба они наказаны штрафом в 500 рублей. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Радио «Свобода», новости.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 45 минут, и мы предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей. В Охотском море потерпел аварию траулер. В Бразилии открыто крупное месторождение природного газа. У Центра избиркома России есть претензии к Михаилу Касьянову. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В студии ко мне вновь присоединилась Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Алексей.
Очень много звучит сегодня уже даже в нашем эфире слово ключевое, наверное, для этой недели — «корвалол». В прессе наверняка тоже это есть.
Да, конечно, я уже говорила, это сегодня абсолютно, безусловно, главная тема публикации в газетах. «Новые известия» пишут: настоящий скандал разразился вчера вокруг вступившего в силу постановления правительства, которое предусматривает уголовную ответственность за оборот фенобарбитала. Петербургские чиновники от медицины усмотрели в этом сигнал к действию. С понедельника местный департамент здравоохранения запретил отпускать без рецепта лекарства, содержащие фенобарбитал в малых дозах. В черный список попали, в частности, корвалол, волокордин и пенталгин. Аптечный ажиотаж, начинавшийся в северной столице, быстро перекинулся на другие большие города, в том числе на Москву. Люди в панике сметали лекарства с аптечных полок, и лишь во второй половине дня чиновники из госнаркоконтроля официально заявили, что корвалол и волокордин по-прежнему будут отпускать без рецепта, и пояснили: петербургские чиновники просто ошиблись. Но успокаиваться при этом другие издания нам не рекомендуют, в частности, газета. Как выяснило издание, даже если препараты действительно будут отпускаться без рецепта, в чем все же есть сомнения, то лишь в ограниченном количестве. Время новостей тоже выражает свои сомнения и отмечает, что многие эксперты, как юристы, так и фармацевты, признали, что вновь произошла правовая коллизия, формально дающая повод отдельным представителям правоохранительных органов расценивать продажу указанных лекарств даже в аптеках как преступление. Ведь формально тот или иной следователь может придраться, что у легальных продавцов нет какой-нибудь новой лицензии, а тот факт, что их пока никто не выдает, как показал в свое время эпопея с преследованием наркополицейскими ветеринаров, вовсе не может служить оправданием. Ну и опять же, я уже об этом говорила, повторю, что другой герой публикации в сегодняшних газетах — это Дмитрий Медведев, который вчера зарегистрирован кандидатом в президенты. Его кампания, пишет независимая газета, скорее всего, пройдет без участия доверенных лиц. Получить заоблачный процент поддержки народа будущему главе государства поможет лично Владимир Путин. А участие партии губернаторов будет сведено к минимуму. Но не будет сведено к минимуму, отмечает издание, участие центрального телевидения и региональных СМИ. Еще одна тема – это обвал мировых рынков. Это стало темой центральной публикации на первой полосе газеты «Коммерсант». Озаглавлена она «До всех дошло».
Спасибо, Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных газет. Ну а мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». О задачах приступающего к работе Третейского суда по правам человека, ведущий программы «Грани времени», Владимир Карамурза беседовал с одним из шести его судей, Львом Пономаревым, исполнительным директором Общероссийского движения «За права человека». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Как возникла идея учредить Третьяковский суд по правам человека?
Ну, вы знаете, эта идея давно есть. Вот, учредить движение за права человека. Смысл-то простой. Вот мы довольно много критически высказываемся по работе российских судов. Тогда хотелось бы альтернативу какую-то представить. Существует замечательный закон о Третьяковских судах Российской Федерации. Он позволяет создавать Третьяковский суд любому юридическому лицу, ну, которое ответственность свою чувствует. Фактически это уведомительный характер носит. Я своим приказом создал Третьяковский суд и уведомляю районный суд и арбитражный суд о создании вот такого Третьяковского суда. Просто я считал, что это наша ответственность предоставить такую альтернативную возможность российским гражданам обращаться, если они по какой-то причине не хотят, не доверяют государственным судам, пусть они обращаются в наш Третьяковский суд. Третьяковских судов довольно много, но они вообще, как правило, носят специализированный характер и не носят такой, как мне кажется, общий характер, который сейчас мы нашему суду предоставляем. А вообще третейские суды создались еще до государственных судов, и если говорить о фундаменте вот всего этого, то, наверное, надо, мы должны обращаться к Ветхому Завету, и вот у меня и первый третейский суд создавал Моисей. И я, если вы разрешите, я зачитаю пару стихов, так сказать, из Библии. Это из книги Исхода, глава 18. «На другой день Моисей сел судить народ, и народ стоял перед Моисеем с утра до вечера. И тесть Моисей видел все, что он делает с народом, и сказал, что это такое ты делаешь с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит перед тобой с утра до вечера? И Моисей сказал своему тестю, народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божьи и его законы. Но тесть Моисей сказал ему, нехорошо ты делаешь это. Ты измучишь из себя этот народ, который с тобой, ибо это дело слишком тяжело для тебя. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай моих слов, я дам тебе совет. И будет Бог с тобой, ты будешь для народа посредником перед Богом представлять Богу дело. Научи их уставам и законам Божьим, указываем его путь, по которому они должны идти, и дела, которые они должны. Ты же усмотри всего народа способных, боящихся Бога людей, правдивых людей, ненавидящих корысть, и поставь их над ними». Тысячниками, сто начальниками, 50 тысяч начальниками и 10 начальниками. Пусть они суют народ и так далее. Так что таким образом был создан суд. Эти судьи и были назначены судьи, и они простые, малые дела решали сами. Со сложными делами они приходили к Моисею. Ну, естественно, когда возникло государство, оно это взяло под свою, как говорится, контроль, и появились государственные суды. Но Третьяковский в том или ином виде существует, в общем-то, во многих законодательствах, многих государств, и, естественно, появилось и у нас в России.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Ну, в гостях у ведущего был Лев Пономарев, исполнительный директор общероссийского движения «За права человека». А час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж в рамках рубрики «Запада. Истории Запада и Востока» из Испании. Сенат, высшая палата испанского парламента, только что приобрел здание, где когда-то размещался Высший совет Инквизиции. По этому поводу СМИ Испании вновь публикуют разнообразные материалы об истории Святой Инквизиции, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Испанская инквизиция, действовавшая официально с конца 15-го столетия до 30-х годов 19 века, оставила зловещий след в истории страны. Поэтому многие сенаторы считают, что покупка ее здания – решение спорное. Работать демократическому органу в столь одиозном помещении не пристало. Ведь испанская инквизиция была карательным органом даже не церкви, а самого государства. Подчинялась она королю и, вопреки иногда бытующему мнению, возникла вовсе не для борьбы с колдунами, ведьмами и еретиками. Основными жертвами испанской инквизиции поначалу были только евреи, принявшие католичество. Официально считалось, что все новообращенные подлежат строгой проверке, поскольку они якобы тайно сохраняли приверженность прежней вере. На самом деле испанская казна нуждалась в финансовых средствах, а эти средства легче всего было получить у зажиточных банкиров и торговцев еврейского происхождения, рассказывает испанский историк и писатель, автор ряда работ об инквизиции Сесар Видаль. Дело в том, что во второй половине 15 века многие жившие в Испании евреи стали принимать христианство, чтобы спасти себя и свое имущество от погромов и преследований со стороны государства. Королевской власти это не понравилось. В 1478 году была образована инквизиция для проверки искренности новообращенных. Признание в неверности католицизму добывались с применением пыток. На дыбе так называемые новые католики признавались в чем угодно, так что конфискованные богатства регулярно поступали в казну. В 1492 году Испания предложила всем некрещенным иудеям, примерно 80 тысячам человек, или перейти в христианство, или покинуть страну. Поводом для такого решения, принятого королевской властью, как считается, с подачи инквизиции, было дурное влияние, которое якобы оказывали евреи на своих уже обращенных в христианство собратьев. Считается, что примерно половина иудеев покинула Испанию, остальные перешли в католичество и тут же попали в руки инквизиции. В период ее расцвета в конце 15-го, начале 16-го столетия через застенки церковных трибуналов прошло более 30 тысяч крещенных евреев. Оправдательных приговоров эти суды не выносили. Большинство осужденных оказывались на долгие годы в тюрьме или на галерах. На костре было сожжено 4 тысячи человек. Любопытно, что откровенно корыстный характер испанской инквизиции не нравился Ватикану. Папа Сикст IV писал, что испанская инквизиция действует не во имя веры и спасения заблудших душ, а в интересах наживы. Посему от нее пострадало много невинных людей, которых пытали и лишили всего имущества. Конец цитаты. Известно, что христиан иудейского происхождения испанская инквизиция преследовала практически во все времена своего существования. Последний подобный процесс состоялся в 1818 году, рассказывает Сесар Видаль. Действия инквизиции имели трагические последствия для крещенных евреев и их потомков. Что касается ведьм и колдунов, то в Испании, в отличие от Франции, Германии и Великобритании, инквизиция уделяла им мало внимания. Она считала истории о ведьмах предрассудками, порожденными сплетнями. Это, по мнению исследователей, объяснялось лишь тем, что у испанских инквизиторов просто не было материального стимула для борьбы с этой публикой. Более энергично боролась инквизиция с протестантизмом, содомией, двоеженством и так называемыми словесными преступлениями. Здесь было чем поживиться. Тем более, что за все эти преступления преследовались в основном представители зажиточных сословий. Протестантов также отправляли на костер, правда, в значительно меньших количествах, чем новообращенных иудеев, а виновных в словесных преступлениях, в основном авторов всякого рода острот в отношении веры и церкви, наказывали кнутом, тюрьмой и, естественно, конфискацией имущества. Суд инквизиции, существовавший практически в каждом большом городе, был вполне профессиональным и действовал как часть государственной машины. Государственного финансирования у судов инквизиции не было, им причитался лишь процент от конфискованного имущества осужденных, так что стимул для активной работы у них всегда имелся. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Я напомню, что в следующем часе мы предложим вам вот какие темы. Драка в секретариате президента Украины, стабилизация цен на продукты в России и спортивные претензии Москвы и Сингапура. Итак, слушайте «Радио Свобода». В следующем часе продолжим нашу программу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рождественская ночь оказалась не праздничной для трех десятков солдат-срочников.
Оккупация, начавшаяся в 1967 году, должна быть прекращена.
С Нового года индивидуальным предпринимателям запрещено использовать труд наемных работников.
Там были сосредоточены большие силы полиции. Смертник приблизился к ним и совершил взрыв.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».